Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Наш сегодняшний гость – доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы обсуждаем, что такое вещи и какую роль она играла в древнерусском обществе. Ну что ж, мы увидели, что такое новгородский тысяцкий. И здесь даже не очень понятно, кто из них имеет больше полномочий властных. Тысяцкий или посадник. Более того, если он своего рода адвокат меньших людей, то получается, что он что-то вроде древнеримского трибуна в какой-то степени. Тогда что такое посадник? И опять же, давайте все-таки вот эту самую демаркацию между властью Тысяцкого, посадника и князя проведем. Помните, я задал вопрос, а кто в целом командует войском на поле боя? Князь или вдвоем с Тысяцким?
Верховный главнокомандующий, конечно, князь, потому что, собственно, и приглашается он в Новгород, прежде всего, как глава дружины. А княжеская дружина, она может быть, в общем, гораздо больше вот этого ядра городского ополчения по численности даже.
Или меньше.
Ну, может быть, и меньше, зависит от того, что за князь. Вот, насколько он сам состоятелен, насколько, в определенном смысле, насколько сам популярен. Потому что, в общем, приставание к дружине, к младшей дружине охочих людей, оно было нормальной практикой в домонгольской Руси. То есть, в общем, общее командование осуществляет князь, но посадник и тысяцкий, конечно, существенные люди и в системе городского управления на поле боя. Посадник изначально был просто княжеским наместником, сажавшимся в Новгороде в отсутствие князя. Когда новгородцы оказались в конце XI века в уже упомянутой мной ситуации с малолетним князем, посадническая должность стала постоянной. И с этого времени посадник-соправитель князя, глава городского самоуправления, боярского, именно боярского самоуправления. Конечно, ни купец, ни тем паче представитель черного люда никогда должность посадника не занимал.
Ну и должность тысяцкого.
И должность тысяцкого тоже, просто должность посадника, у нас больше данных по ней. У нас полные достаточно есть списки новгородских посадников, из них ясно, что это должность для представителя знатнейших боярских родов. Собственно, глядя на те рода, которые могли претендовать на должности посадника и тысяцкого, мы можем видеть политическую расстановку сил в Новгороде. Если говорить о устройстве всего вот новгородского самоуправления, то прежде всего надо понимать, что оно было действительно многоступенчатым. В самом низу мы имеем уличное самоуправление, и оно могло быть достаточно демократичным по своему составу. То есть здесь как раз могли быть представлены действительно лучшие люди в самом широком смысле этого слова, то есть состоятельные торговцы, житие люди, так называемые состоятельные люди, чей доход происходил от хлебной торговли и землевладения. Здесь могли быть представлены вот те самые богатые состоятельные местники, независимые. Мы не знаем, какова их численность была в Новгороде, но, скорее всего, они присутствовали, потому что, в общем, упоминается участие черных людей, то есть не относившихся к категории лучших людей, на том или ином уровне в системе именно вот самого местного самоуправления, уличного и кончанского. Концы – это районы средневекового Новгорода.
5 районов.
Да. Ну, 5, сначала их вообще было 3, потом их стало 5, потом еще больше. То есть их число росло постоянно на протяжении истории. А вот на самом верху этой системы находится общегородское вече. И по состоянию на XIV век в одном иностранном источнике оно охарактеризовано очень четко, его состав охарактеризован. 300 золотых поясов.
То есть только исключительно представители боярских родов. Ну, можно допустить еще богатейших представителей купечества и, может быть, сверхбогатых относительно других ремесленников.
Ну, скорее купечество и вот те самые житие люди.
Там, может быть,
самые состоятельные люди Новгорода.
Может быть, даже купечество с боярством на этом уровне могло и смешиваться.
Ну, не исключено, хотя...
Своего рода нобилитет.
Нобилитет, да, но надо помнить, конечно, что бояре занимались торговлей, безусловно, мы это знаем. Но вот сословную чистоту, по крайней мере, к концу XII века русское боярство уже блюло. Есть законодательные нормы, специально на это ориентированы.
Ну, там во время сражений, когда теряли каких-то значительных людей, у них время от времени возникают прозвища, которые идут от их специализации, то ли торговой, то ли ремесленный.
Ну, возможно, да.
То есть они выходили на поле боя, а значит, в этом смысле... в какой-то степени забирали себе часть социальных функций боярства.
Да, конечно. Нет, то есть, безусловно, что как раз верхушка лучших людей была представлена на вече. Здесь важно понять, что, конечно, новгородская вече не соответствует вот этим романтическим картинам из кинематографа, оперного искусства, театрального искусства, которые нам хорошо известны, когда собирается огромная толпа народа и что-то там криками решает. Криками решали. Но не толпа народа, на Вечевой площади стояли скамьи, она изучена, и действительно, судя по материалам и археологических исследований, действительно собиралось несколько сотен людей. Но боярин шел на вече для того, чтобы добиться нужного себе решения. Поэтому вполне логично, что приходил на вече он не один. С боярином на вече приходила его клиентела.
Вооруженные слуги, советники.
И люди из его конца, в том числе черные люди, действительно, из его конца, которым на площади места бы не хватило, но для этого существовали мосты. И как раз вот мосты и были традиционным местом, где люди с обеих сторон Новгорода, разделенных Волховом, Софийской и Торговой, после веча выясняли отношения. Если консенсусу в ходе непосредственно вечевого собрания пойти не удалось. Конечно, бояре и их, особенно их вооруженные слуги, вольноотпущенники в первую очередь, и дворовый люд, и там родственники незаконно рожденные и так далее, все те, кто жил от боярских щедров.
Да просто представители малых дружин боярских.
Ну, я, собственно, перечисляю, из кого в первую очередь эти дружины набирались. Они участвовали в этих побоищах, но ударная сила была, собственно, как раз масса черного люда, которые шли друг на друга стенка на стенку.
Ну что ж, мы видим, что новгородская вечевая демократия, ну и, если угодно, вечевая олигархия, это все-таки тот государственный строй, который крепко тяготеет к архаичной старине, к отношениям варварским, может быть, даже первобытно-общинным. Ну, а вопрос естественный. После того, как мы показали, что такое посадник, что такое Тысяцкий, возникает вопрос, а что остается на долю князя? Вот его пригласили в Новгород, его пребывание и службу Новгороду. Новгородцы рассматривали именно как службу. Князь мог видеть в этом получение определенной власти и получение, естественно, больших прибылей от Новгорода. Но вот линия, которая четко говорила, это князь должен и может, это князь может, но не должен, а это не может и не должен, где она проходила?
Ну, конституции в Новгороде не было.
Но судная грамота была.
Судная грамота была, но это скорее уголовный гражданский кодекс. И к тому же относится она, видимо, уже где-то к 13 веку в самой ранней форме, может быть, а скорее к 14. Князь заключал от имени Новгорода и вместе с новгородцами, вместе с посадником, как минимум, а чаще с Тысяцким и архиепископом, международные договора. Князь владел обширными доходами с новгородских сельскохозяйственных земель и с окраинных земель, осваиваемых новгородцами, часто по непосредственному участию княжеской дружины. Ну, или нанятых князем специально для этого охочих людей. Князь проводил политику своего княжеского рода в общем, на огромном экономически, стратегически важном участке северорусских земель, связывавшем Русь с Западной Европой. Это было важно, ну, для любого княжеского дома, который посылал своего представителя править в Новгород. Да, надо понимать, что очень часто новгородскими князьями, и, собственно, в основном даже новгородскими князьями становились именно представители князей более влиятельных. Ну, либо князь, который хотел очень быстро подняться во внутрирусской княжеской иерархии за счет того, что вот он сам по себе пришел княжить в Новгород. Но чаще это был все-таки чей-то представитель. Например, очень то любимый, то нелюбимый новгородцами князь Ярослав Владимирович в конце XII века был представителем своего тестя, Всеволода Большое Гнездо.
Ярослав Всеволодович был представителем старшего брата Юрия.
Да. Александр Невский начинал как представитель своего отца.
Ярослав Всеволодович.
Ярослав Всеволодович.
Ну что ж, остается вопрос следующий. А Псков-то в этом смысле чем-нибудь принципиально отличался от Новгорода, или его вече было все то же самое, но в несколько уменьшенном масштабе?
Скорее всего, все то же самое, но в несколько уменьшенном масштабе. У нас меньше источников по Пскову, чем по Новгороду, но все-таки они достаточно четко представляют псковские вечевые собрания и вообще систему управления Пскова как нечто копируемое с Новгорода. Мы, в общем, видим, наблюдаем ту же борьбу боярских партий, те же ключевые посты городского самоуправления, которые являются объектом этой борьбы, ту же систему призвания князей, но единственное, в Пскове очень часто работал фактор призвать князя в пику Новгороду. Например, тот же Всеволод Мстиславич, чье свержение положило начало новгородской вечевой системе, будучи изгнан в 1136 году из Новгорода, находит приют не где-то, а в Пскове, хотя изначально псковичи участвовали вместе с новгородцами в его свержении, но вот потом, увидев, что он изгнан из Новгорода, призвали его в Псков.
Ну, а потом тоже Ярослав Всеволодович, новгородцы его призвали, а псковича закрыли перед ним ворота.
Да.
Ты не наш князь.
Да. То есть, в принципе, вот этот фактор добавляется, утверждение независимости Пскова в отношении Новгорода, но в остальном мы видим и тот же баланс интересов боярских кланов как ключевое условие нормального функционирования псковской системы власти, так и, с другой стороны, недостатки этой системы власти, когда этот баланс разрегулируется, и тогда мы наблюдаем в Пскове те же многолетние нередко смуты, что и в Новгороде. Например, в Новгороде была многолетняя смута в 1210-х годах, аукнувшаяся остальной Руси кровопролитной Липецкой битвой 1216 года во Владимиро-Суздальской земле. А в Пскове была тоже на протяжении нескольких лет с втягиванием разных соседних земель в орбиту внутригородская смута в середине XIV века.
Дорогие радиослушатели, вот хочется все-таки вынырнуть из этих многолетних городских смут, оторваться от вечевой демократии и послушать имперского искусства. Поэтому сейчас в эфире прозвучит отрывок из оперы того же Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко». Вы услышите новгородский торг. Thank you.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, известнейший специалист по средневековой истории нашей страны, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы разбираем, что такое средневековое вече в крупнейших городах Руси, как оно функционировало и какие вопросы решало. Мы более или менее прошлись по тому, что представляли собой Новгород Великий и Псков. Но вот мне приходилось неоднократно читать то, что третьей вечевой столицей Руси называют Полоцк. В поздних документах полоцких эта особенность обозначена как Полоцкая Венеция, або свободность. Або — это значит или. Документы Великого княжества Литовского, относящиеся к XIV-XV веках, то есть к тем временам, когда Полоцк был уже инкорпорирован в это государство, говорят о том, что Полоцк получил значительные права автономии, то ли, может быть, это наоборот, права ограниченные по сравнению с теми, которые были у него раньше. И напоминаю, что в 1498 году Полоцк получил Магдебургское городское право по образцу немецкого права, которое распространялось на города, имеющие значительную часть автономии по отношению к власти средневековых сеньоров. Ну и, наконец, вспоминают о временах, когда в XII-XIII веках, кажется, были какие-то явления вроде вечи, а с другой стороны, мы знаем, что там была княжеская династия, не выборные князья, а князья, которые сменяли друг друга. И там были в том числе и могучие князья, и Владимир Полоцкий в XIII веке был серьезным противником немецкого рыцарства в этом регионе. Литовско-русский князь Андрей Полоцкий был чуть ли не настоящим королем, его так называли. Так в чем здесь проблема? Было вече в Полоцке, не было? На каком уровне там была демократия?
Ну, с демократией мы уже более-менее разобрались в древнерусских городах.
Ну, олигархи, если угодно.
Понимаете, прежде всего, конечно, то, что происходило в XIV, XV, XVI веках, никакого отношения к тому, что происходило в домонгольской Руси, не имеет. Иначе нам придется записать вечевые города, ну, к примеру, Львов, где тоже польские короли, включив его в состав своего государства во второй половине XIV века, выдали обширные привилегии. Просто потому, что это была плата городской общине за лояльность. А городская община Львова, как и Полоцка, в общем, контактировала с Западной Европой, представляла себе, что такое вот это самое Магдебургское право, и, естественно, его желала. Было бы странно, если бы не желала. Полоцк все-таки несколько лет перед присоединением к Литве провел под властью немецких рыцарей. И на рубеже 13-14 веков, и, в общем, еще до этого тесно контактировал с Ригой, с городами Прибалтики, и, в общем, я думаю, полоцкая городская община достаточно хорошо представляла себе, что такое права западноевропейских городов, западноевропейских коммун. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, откуда, собственно, вообще мы черпаем информацию о полоцкой истории до монгольского периода или там до периода до конца XIII века. У нас нет полоцкого летописания. У нас есть, предположительно, его фрагмент, сохранившийся в составе труда русского историка XVIII века Василия Никитича Татищева. Он описывает ситуацию после смерти как раз упомянутого вами князя Владимира Полоцкого. И там действительно, там фигурирует довольно влиятельное городское собрание вечевое, которое решает важные вопросы, но решает его в чрезвычайной ситуации, когда город оказался в состоянии династического кризиса. Подобные ситуации мы знаем, я уже упоминал их, они встречаются и в XII веке, и в других городах Руси. То, что мы знаем реального о Полоцке, это то, что полоцкая земля делилась на уделы, в отличие от Новгородской, между представителями дома Всеславича, который в Полоцке правил. что вопрос о Полоцком княжеском столе в тех случаях, когда мы знаем, как он решался достоверно из современных событий источников, решался либо по наследству, либо силовым захватом, как и в любом другом русском княжестве 12-го, начала 13 века. Что международные договора Полоцка, в отличие от Новгорода, это, наверное, решающий аргумент, заключались от имени не городских властей, а от имени князей, которые Полоцком правили. В этом смысле полоцкие грамоты ничем не отличаются, допустим, от смоленских и кардинальным образом отличаются от новгородских и псковских. В общем, у нас нет оснований считать, что в Полоцке Вич располагала сколько-нибудь большей властью, чем в других городах Древней Руси, и видеть в Полоцком Виче что-то помимо чрезвычайных, может быть, стихийных отчасти собраний, которые собирались в выходящих из ряда вон ситуациях, на грани междоусобиц, гражданских войн, ну вот у нас нет оснований видеть в полоцких вечевых собраниях что-то кроме этого.
Ну что ж, выходит, у Руси было только две вечевых столицы, о которых мы можем говорить твердо. Это Новгород и Псков. Полоцк из этого списка мы вычеркиваем. Что касается Вятки, то ее ставим под знак вопроса. И в этом случае возникает еще один вопрос. Все же в Пскове и в Новгороде Вече просуществовала на протяжении многих столетий. Ну, например, в том же Новгороде Вече была основой государственного строя фактически независимой державы на протяжении 3,5 столетий. Органично ли то, что вечевой строй был в 15-м, начале 16 века ликвидирован в Новгороде, а потом и в Пскове? Время от времени сталкиваешься с тем, что тебе говорят, вот у нас же были ростки Европы, вот могли бы развиваться по образцу Франции, Германии, других государств, где, в конце концов, восторжествовала демократия. Но почему у нас победила единодержавие? Это же неестественно, нелепо. Откуда это взялось и почему у нас такая историческая ошибка?
Франция конца 15-го, начала 16 века – это время формирования абсолютной монархии. Начнем с этого. Германия конца 15-го, начала 16 века – это политическая раздробленность, продлившаяся до 19 века, в которой имперские города, в общем, находились в крайне невыгодном положении, будучи объектом агрессии со всех сторон. Поэтому, в общем, сравнение подобного рода неуместно и основано просто на недостаточной образованности. Что касается органичности и неорганичности. В общем, на самом деле, один из фундаментальных принципов исторической науки, принцип историзма, учит нас, что каждая система, политическая, культурная, социальная, какая угодно, органична своему времени. Конечно, система аристократического, ни разу не демократического правления или олигархического, если угодно, правления в Новгороде и Пскове имела свои сильные стороны. Все-таки при всех вот этих затяжных городских смутах ни в Новгородской, ни в Псковской земле не было настоящих междоусобных войн на протяжении всего этого длительного периода. Это, наверное, можно поставить в плюс.
Но смуты и восстания были.
Но смуты и восстания, да, были. И мы о них говорили. И, в принципе, нельзя сказать, что московское государство ничего не унаследовало от той системы баланса аристократических интересов, на котором, в общем, существовала и домонгольская Русь, не только в новгородском и псковском выражении, это скорее крайность, но и в обычных русских княжествах того времени. Более того, этот баланс интересов был довольно важной частью для политического строя московского государства, России и в 16 и 17 веке.
Да, до очень позднего времени. Еще во второй половине 17 века он играл существенную роль.
Вот, поэтому, в общем, сказать, что там совсем не было никаких органичных элементов в самой этой системе, мы не можем. А другой вопрос, что запросом и общеевропейским запросом, если уж на то пошло, в 15-м, начале 16 века было складывание централизованных, как у нас принято говорить, единодержавных монархий, способных противостоять как внешним, так и внутренним вызовам, способным стабилизировать политическую жизнь на обширных пространствах, положить конец братоубийственным войнам.
То есть, иными словами, вы говорите, что единодержавие, что у нас, что в целом ряде государств Европы был запрос самого времени, когда общество кричало: мы готовы потерять какой-то фрагмент нашей свободы, но избавьте нас, наконец, от этого хаоса, от этой смуты и анархии, когда сеньоры со своими вооруженными слугами готовы устроить потасовку где угодно, когда угодно и каких угодно масштабов.
Да, именно так.
Получается так, что Новгород, который, в общем, не знал, что такое власть сеньоров, стал своего рода экономической, политической подушкой разрушения этого порядка на всей остальной Руси. Очевидно, просто потребовался в конце 15 века новгородский ресурс для того, чтобы оборонить государство от внешних нападений, ну, от того же, прежде всего, ига ордынского, от его последних следов в русской государственной системе. И, очевидно, он понадобился для того, чтобы пустить его на укрепление единого государства.
Но надо еще помнить, что торговля новгородским ресурсом, который вела аристократическая элита Новгорода, стала, конечно, к концу XV века уже неприемлемым. Новгород выбирал уже не между разными русскими князьями, Новгород выбирал между рождающейся Россией и Литвой. И, конечно, в интересах всей рождающейся России было поставить точку в этом вопросе.
Ну, а кто против, пожалуйста, представьте себе, что сейчас Новгородская область, Ленинградская область, субъект Федерации Санкт-Петербург принадлежат территории Польской Республики. Представили. Ну, теперь подумайте и решите для себя самостоятельно, насколько вам такая ситуация нравится. Очевидно, вече должно было уйти, и вечевая система государственного строя должна была уйти, потому что иначе единое русское государство, централизованное государство просто не сформировалось бы.
Да.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мы обсудили то, что было основой вече на протяжении многих веков существования средневековой Руси. Мы увидели то, что основа здесь эпохи варварства, первобытной общинной эпохи. Главный движущий элемент – это все-таки не народные массы, а боярская аристократия. И, кроме того, мы увидели то, что ликвидация вечевого строя – это не трагедия, это просто необходимый этап, который надо было пройти, и он был пройден. И мне остается лишь от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за его просветительскую работу в наших массах и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».